«Комсомольская правда». Военное ревю полковника Баранца.
Здравствуйте, дорогие товарищи. Скажу душевненько, вот мы снова с вами. С вами действительно Баранец, а рядышком...
Как обычно, полковник Михаил Тимошенко. Здравствуйте, товарищи! Страна, слушай!
Так и хочется сказать, что хочешь пей, что хочешь кушай. Дорогие друзья...
Не без этого.
Да. Дорогие друзья, наши телефоны прежние. Кто не знает, просьба, возьмите ручку, карандаш.
Или прям набирайте сразу, да, под диктовку. Да. 8 800 200 ровно 9702. Прямой эфир. Звонок бесплатный. 8 800 200 ровно 9702. WhatsApp или Viber. Для тех, кто не хочет говорить, а хочет написать. 8-9-6-7-200-ровно-9-7-0-2. 8-9-6-7-200-ровно-9-7-0-2. Прежний номер для смс-ок 24-20. Начальные буквы текста сообщения РКП, потом пробел, потом наличные мысли. Ну и прямой канал «Комсомолки» на Ютьюбе. Вот только бардак с ним какой-то, крутится этот челночок.
Дорогие друзья, прежде чем мы по повестке дня сделаем небольшое объявление, нас тут упрекают, что надо бы чаще использовать юмор. Я попытаюсь в экспериментальном порядке рассказать вам свежий анекдот. Один из олигархов, который недавно попал в неприглядную историю с одной девушкой, появился на людях жестоко побитым, с фингалом, без зубов. Ну, вы знаете, о ком идет речь, там их двое было, да? И у него спрашивают, что ж с тобой случилось, олигарх, ты такой весь измутуженный, что так, что с тобой, без зуба, глаз заплыл и так далее. Говорит, да ничего, пришел в ресторан, сел за стол. Тут братва вся подошла, сели еще 12 человек и заказали палитру пива. Ну, а дальше что? Ну, я им сказал, господа, а может быть и рыбки? Ну, что касается дальнейшей нашей программы передач, я прежде всего хочу поблагодарить двух капитанов, офицеров дорожной полиции, с которым меня судьба сегодня свела на пересечении улицы Ярцевской и Рублевского шоссе. Я вам дал слово... Что скажу по радио? Благодарность за понимание, за гуманизм, за честность, которую вы проявили. Это я еще раз хочу сказать, что не все офицеры полиции такие, как иногда народ их преподносит. А сейчас по повестке дня. Миша, посмотри в мои бессовестные глаза.
Ты что хочешь? Про Льва... Ага, да. Понятно. Про цепного пса Иосифа Виссарионовича поговорить? Давай.
Михаил, я бы хотел коротко сказать, да, что образ Льва Захарыча Михлица в публицистике, в исторических документах, в документальных, он раздвоен, собственно, так же, как и Сталин. Либо только черное, и никто другого не принимает, либо пытается все-таки пролить свет на какие-то гуманные или, может быть, правильные поступки Мехлиса, да? Ну, коротко скажем, что это бывший комиссар, да, что это...
Что это бывший помощник секретаря Сталина, да, потом да, начальник секретариата, да, по сути.
Служивший в Первую мировую войну, дослужившийся там до
фейерверкера.
Да, да. А потом до секретаря, а потом многие...
Большевиком
годы...
исходно не был никогда, да, был в Паулейце ООН.
Да, 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 это такая сионистская организация была. Потом что... А потом были, в общем-то, должности на политической работе. Да, 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 на политической.
Ну да.
В общем, да.
Значит, что ему больше всего нравилось, как я понимаю, это когда он был наркомом госконтроля.
Да.
Ну, тут все понятно, ни за что не отвечаешь, только разоблачаешь.
Он и закончил карьеру, по-моему,
и
в этой
закончил,
должности.
Да.
Да, да.
Ни за что не отвечаешь, только разоблачаешь. Один раз его попробовали, так сказать, принудить отвечать, когда он был представителем ставки в Крыму. Тут же две звездочки долой, да?
Да, с первого ранга до, по-моему, до генерал-майора.
С генерала армии
до
генерал-лейтенанта.
Майора, Миш, он потом через два года стал лейтенантом, а потом вернулся. Миш, ну что ему инкриминируют? Инкриминируют кровожадность и расстрелы, начиная там с Дальнего Востока и так далее. Что говорят оппоненты? А говорят оппоненты, о чем мы забываем 270-й приказ Сталина?
227-й.
227-й. Это да. Второе. Инкриминирую, что Мейкель, как представитель Ставки, был у истоков позорнейшего поражения в Крыму. Ты знаешь, да?
Было.
Да, да.
Ну, он все пытался показать, что он стратег, но ни хрена не хотел для этого делать и
да.
не умел.
На что Сталин, ты помнишь, ему какое письмечко написал?
Да. Да, ты поехал туда не критику наводить, а работать.
Смотрим. Да, да. А теперь начинается дискуссия. Вот представитель Ставки, вот такой статус. Почему он этого Козлова не отодвинул, не взял в руки операцию?
Понимаешь?
Когда целый живой командующий фронтом.
Это
да?
во-первых.
Да, да.
А с другой стороны, зачем? Он же прекрасно понимал, что как только он Козлова отодвинет,
всю ответственность на себя возьмет.
Привет.
Все,
а
да.
Павлова только что ведь, да, пустили в расход вместе с начальником штаба.
Значит,
представитель Ставки – это исполняющий обязанности Бога, вообще говоря. Ну, так и есть.
Миша, среди множества мемуаров о Мехлисе понравилось, когда Сталин упрекнул его, что ты еврей, на что Мехлис ответил: Иосиф Сергеевич, я не еврей, я коммунист.
Да, было такое.
Да.
А вот единственный, так сказать, документально подтвержденный проблеск, я считаю, это когда он Горбатову сказал: я вообще к тебе присматривался. Ну, в общем, похоже, что не такой плохой, как я думал. Но Горбатов ему на это тоже ответил правильно.
Да.
Мне, в общем-то, наплевать, что вы думали, я про дело думал.
Ну что, был начальником главпура, да?
Да. Да.
Мне бы хотелось спросить у жителей Владивостока. По некоторым данным, у вас там есть до сих пор улица Мехлиса. Если кто нас слышит во Владивостоке, пожалуйста, закройте...
Слух.
Да, слух, и позвоните нам, пожалуйста. Значит, похоронен в Кремлевской стене, да?
Было такое.
Какие еще факты? Когда Сталин рассмеялся, когда предлагали его какую-то государственную комиссию, предлагали его назначить, на что он, говорит, расхохотался, он же может только разрушать, а не может строить, да?
Ну да.
Да, было
да,
такое.
Было
да,
было такое.
Ну что, написаны книжки, по-моему, Тегро Сталина, Элегро, доктор наук Рубцов. Значит, его оппонируют некоторые историки, но здесь, дорогие друзья, часто бывает крайность. Один автор затушевывает, замазывает такие черные гробовые краски Мехлиса, другие пытаются, как вот Миша, спасибо, сейчас подсказал, есть проблески, Миша, действительно, и правильных решений, и даже некоторого гуманизма. В общем-то, Мехлис – это смесь, так будем сказать, отваги и трусости, глупости и ума. Ну, сойдемся на
человек
этом.
Человек не умел
да?
иначе.
Да. Дорогие друзья, мне кажется, вот такая позиция, она близка к объективной. Ну что, может быть, кому-то неинтересно слышать о Мехлисе. Мы прекращаем это длинное вступление и хотим с народом
Здравствуйте,
поговорить.
Здравствуйте, Сергей из Новосибирска.
Здравствуйте. Здравствуйте, товарищи. У меня один вопрос такой. Вот когда Медведев был президентом, он как-то сказал, что Сталину нет оправдания за преступления перед моим народом. Угу. У Медведева отец русский, мать еврейка. Угу. Как про какой народ говорил Медведев?
Да надо бы у него было и спросить. Дорогие друзья, часто апеллируют первым лицам, которые дают ту или иную оценку Ленину, Сталину, другим выдающимся деятелям. Пусть это будет на их совести. Вы не согласны с этим? Тогда давайте контраргументы. Первое, второе, третье. Мало чего там сказал Медведев. Мало кто-то сказал из других политиков. Но это их частное мнение, Миша. Ну, у нас с тобой есть свое мнение, да? Я же не настаиваю, что вот Баранец сказал, все, только вы верите.
Замечательно. А? Значит, вот если Сталин такой плохой, то почему вот... Ну, вот я помню отца, я был, конечно, сопляком совсем, а он служил в то время, когда Иосиф Виссарионович руководил страной после войны, и все называли его хозяином. Даже заглазно.
Нет.
А вот этот Медведев, Дмитрий Анатольевич, он хозяин?
Да, давай после перерыва я тебе скажу, я не побоюсь сказать. Дорогие друзья, в эфире военного ревью 8 800 200 9702, полковники Баранец Тимошенко. Мы ждем от вас вопросов, а сейчас коротенький перерыв.
Мигранты и коренные жители. исконно русское и пришлое. Культурные конфликты и столкновения менталитетов. Пресловутый нацвопрос встает между нами все чаще и острее. Ставим его ребром на радио «Комсомольская правда». Программу «Национальный вопрос» слушайте каждую пятницу после 7 вечера по московскому времени.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
И работающего рядом, буквально локоть к локтю, полковника Тимошенко. К нам дозвонился Андрей из Москвы. Что у вас, Андрей?
Здравия желаю, товарищ полковник, и ваш постоянный слушатель.
Здравия желаю.
Можно вас спросить про Сирию?
Давайте.
Вот недавно на лентах новостей появилась информация, что американцы там... уничтожили там...
Вы наши вчера ответы... Андрей, уважаемый, вы наши ответы на этот вопрос слышали позавчера, вчера? Не слышали, нет?
Ну, какие-то невнятные, там ни да, ни нет. Вот хотелось бы что-то внятное.
У кого да, у кого нет. У кого невнятные ответы?
Пострадали ли наши ребята? Если да, то будем ли мы отвечать как-то на это? Это же беспредел.
Вот интересно, вопрос теперь совершенно по-другому звучит.
Сначала о количестве,
да,
теперь будем ли отвечать.
Нет, вообще... количество меня не так интересует, как тот факт, что если даже одного там уничтожили, то, наверное, надо ударить по ним тоже.
А теперь, значит, вопрос такой. Кого одного? Если это... персонал частной военной компании, ну, ее называют компания Вагнера, это одно. Это боец без флага, будем говорить, без родины. Все равно, что наш олимпийский чемпион, олимпийский атлет из России, да? Другое дело, если это военнослужащий вооруженных сил Российской Федерации. Вот тогда бы и отвечать надо, правильно?
А мы не должны своих граждан защищать.
А я вас спрашиваю, неизвестно как туда этот гражданин попал.
А я вас спрашиваю, в России закон о ЧВК есть, Андрей? Андрей, ответьте мне, пожалуйста.
Пока вроде нет. Но
правильно вы говорите, правильно, абсолютно, нет. Вот мы...
В этом же и проблема.
ЧВК существует в каком-то лицемерном положении.
Да.
Люди гибнут, а у нас делают вид законодатели, как будто ничего не происходит. Но сейчас говорят, да, что вроде бы зашевелились.
Это же не их родня погибает, мы же понимаем.
Ну да, да.
Ну.
Значит, дорогой мой человек, состоялись переговоры, как вы знаете, буквально на днях у Путина с Трампом. Я не знаю их содержание, но я подозреваю, что, наверное, все-таки договаривались о правилах игры. Потому что и сирийцы нанесли однажды удар по свободной сирийской армии, где тоже под звездно-полосатыми матрасами гробики отправились за ту сторону Атлантического океана. Все, больше ни слова.
Стороны сквитались. Здравствуйте, Геннадий Симферополь.
Геннадий Симферополь.
Здравствуйте, товарищи полковники. Геннадий Симферополь.
Да.
У меня такое предложение. Вчера вот слушал, правда, не знаю, человек, откуда он был, но вот он насчет 10 мая предлагал...
Ну, три дня гулять победу, да, он предлагал, да.
Да, не три-два дня. Товарищи полковники, такое предложение. Вы говорите, если будут веские аргументы, я думаю, меня миллионы жителей нашей страны...
Неделю гулять или с 1 по 10?
Нет. 10 мая сделать день памяти бессмертного полка. Потому что, действительно, 9 мая, это нас объединяет так, такой патриотизм идет, что каждый...
Разве само шествие бессмертного полка 9 мая, это уже не есть день памяти, в том числе бессмертного полка, дорогой мой
человек? Ну вот, 9 и 10, 9 мая день победы, а 10, да. 9 и 10...
После парада победы, идет день памяти, бессмертный полк, все логично. Никто никого не загоняет, никаких там оргмероприятий. Люди берут портреты своих погибших или не погибших родственников и становятся в эту священную колонну.
Виктор Николаевич, да. Я про то и говорю, что 10 мая, 9 и 10, 1 и 2 мая, день трудящихся.
Да.
Да. А 9 и 10 мая, день победы и день памяти бессмертного полка. Спасибо за внимание.
И вам спасибо за вопрос. Тимошенко, не молчи, а то я тут, получается, вкалываю.
Нет, ты правильно говоришь. Чего тут такое? Я вот стараюсь понять...
Да.
Вообще говоря, меняется ли восприятие людей а выслушающих то, что мы говорим. Я читаю и вижу, как всегда, люди понимают и слышат то, что хотят услышать. Вот некто спрашивает, так все-таки, как там потери наши в Сирии? Это вброс 22-го телеканала Украины. Ему отвечают. Спрашивают постоянно, но ответ Тимошенко: ЧВК у нас нет и точка. Да.
Отвечает.
К сожалению, в межгосударственных отношениях существует понятие юридического определения. Вот если у нас есть ЧВК, даже пусть, допустим, не Вагнера, а Маркса и Энгельса.
Какой-нибудь Уткина, да.
Не суть важно. Если оно есть, все понятно. Вы их наняли, вы их послали. Тогда за это должны отвечать те, кто это сделал.
Да, да.
Кто их послал.
Да, да.
А так получается, что их нету. Это псы войны. Да. То, что раньше называлось. И отвечают только они сами за себя. Потому что они пошли туда умирать за деньги. Получается так? Так.
Нам никто с тобой не помешает сказать, что частная военная компания нанята частным капиталом, Мишель, там, частная компания, которая...
Но
там...
они же полезли-то на завод «Конока». Это же частный завод. Частный. Зачем полезли?
Дорогие друзья, вот когда примут закон, а, по-моему, там какие-то шевеления в недрах Госдумы есть, тогда будем уже говорить. А у нас в эфире Игорь из Ставрополя. Юга у нас сегодня просто активничает. Игорь Ставрополь, пожалуйста, да, динамичный.
Добрый вечер, да, добрый вечер, товарищи полковники. Вот хотел спросить, вот ну, почему на нас, ну вот в 90-х, ну, когда ну, все было ну, развалено, там, ну, и армия, и все-все-все. Ну, никто, ну, не напал, ну, не надо.
Отвечаю вам, потому что тогда, в ельцинское время, Кремль держал язык в анальном отверстии Соединенных Штатов Америки. Точка. Мы ложились.
Крым?
Мы ложились, понимаете? Мы делали все. Мы открывали военно-промышленный комплекс. Нам давали деньги на уничтожение наших же ракет. Ну, что нам рассказывать? Потому что отчастую Ельцин держался в кремлевском кресле только потому, что он проявлял лояльность в отношении Соединенных Штатов Америки. Все. А сейчас в Кремле другой человек. Потому и другая политика. Ну, не нравится никому, что мы снова стали равнять Соединенным Штатам Америки. Все. Миша, попроси Юру только задавать вопросы.
Здравствуйте, часто... Юрий из Волгограда. Слушаем ваш вопрос.
Здравия желаю, товарищ офицер.
Здравствуйте.
Вопрос. Хотел вообще-то Виктору Николаевичу, я хотел задачу задать, пока мы пообщаемся. Ну да ладно. Итак, Илон Маск ракету запустил, ну и дай бог ему здоровья. Вас про это спрашивали, вот а мы-то у нас есть такие разработки, непонятно зачем они автомобиль туда запустили. Значит, ее ступени садятся, я так понял, на двигатели, не на парашютах, так?
На двигатели садится, там остаток топлива до этого сохраняется.
Да, двигатель на топливе работает, неважно, гептилки, росин, дрова, топливо все равно имеет вес. Порядка какой вес там исчисляется? Тонны, десятки тонн?
Ну, зависит от того, вообще говоря, сколько весит сама ракета и какова полезная нагрузка выводимая. А там точно десятки тонн должно оставаться.
Десятки тонн. Так вот, я так предполагаю, не предполагаю, примерно знаю, вес спутника, ну, связи, погоды, я не знаю чего, исчисляется сотнями килограмм, но не больше тонны. Так как вы думаете, что выгоднее? Овчинка выделки стоит, не стоит? Лишние тонны топлива тащить, чтобы их потом истратить на... Там не тонны, как вы сказали, десятки тонн топлива, чтобы их истратить на посадку. Или лишние десяток-полтора спутников на орбиту вытащить.
Может, а тут возникает вопрос вот какой, как я понимаю. Это же основная ступень выводящая, да? А значит, ну хорошо, мы спустим ее даже не на парашютах, ну на парашютах, или она сама по себе грабанется. Если она спустится на парашюте и целенькая, ее, значит, надо тащить назад, каким-то образом доставлять...
Ну, конечно, ее надо смотреть, а может даже ремонтировать.
Так что там дефектовать обязательно.
Да.
Значит, в общем, задачка не так проста, Юрий, как кажется.
Эх, Юра, Юра, я так ждал от вас вопроса, душа чешется. Вы позвоните, все-таки хочется, чтобы вы мне вопрос задали. Тем более вы говорите загадку. Что у нас, Любаша? Валерий из Барнаула.
Здравствуйте, Валерий из Барнаула.
Здравствуйте, товарищи офицеры. Вопрос. Имеется широкофюзеляжный МС-21 российского проекта. Одновременно имеется широкофюзеляжный гражданский лайнер МС-21-50 китайского производства. Это что, совместная разработка или параллельная, независимая?
Я по МС-21 о совместной разработке не слышал. Я только слышал, что уже есть второй самолет МС-21 пошел, да. Пока
китайцы
по
МС-21. Китайцы здесь пока ни
да.
при чем.
Это может быть, Миша. Да. Дорогие друзья, мы удалимся сейчас буквально на 2 минутки. Перерыв. Звоните.
Можно бесконечно смотреть на три вещи. Горящий огонь, бегущую воду и телевизор. А телевидение можно еще и бесконечно слушать в нашем эфире. Потому что ведущие Егор Арефьев и Сергей Ефимов – просто огонь. И никакой воды. Только главное, что стоит посмотреть, а чего лучше никогда не видеть. Программу «Глядя в телевизор» слушайте по средам с 8 вечера по московскому времени.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Добрый день, дорогие товарищи. Здесь не только Баранец, но и Тимошенко. А к нам дозвонился Александр из Брянска. Пожалуйста, Александр, ваш вопрос.
Здравия желаю, товарищ полковник.
Здравия желаю.
Вопрос по существу. Мой дед в Великую Отечественную по указанию подполья работал в тылу у немцев. Где можно найти документы, подтверждающие это?
Есть архив партизанского движения. Был уже целый штаб партизанского движения. Вы туда пытались хоть раз обращаться, нет?
Значит, я обратился по поводу архива партии, а мне сказали, что...
А при чем здесь архива партии? Зачем архива вам архив партии? Вы же
сказали,
ищете...
Что это только там.
Да ну, это нет. Заблуждение, дорогой мой человек. А почему у нас миллионы людей через Красную Армию прошли, а никто же не ищет в архиве партии? Куда, Миша, в Подольск обращаются, да? Или в архивы
это
МКВД?
Центр, это центральный архив Министерства обороны,
да,
Подольск.
Да, да.
Архив ФСБ, это если служил в НКВД. Да. Потом ведь надо понимать, по чьему заданию он там был. Если это
от
какие-то...
какой разведки он
да,
туда
если
был?
Это
да.
какие-то самодельные партизаны, допустим, mm-hmm. да,
да,
понятно.
Это партизанское движение брянское.
Так, понятно. Вот проблема, как всегда, возникает вот на этом стыке. Его посылали те, кого направил центр, или те, кем руководил центр.
Или брянское начальство местное.
Или
да?
брянское да, местное начальство. И да. пойди найди концы.
А что, в Брянске никаких следов архивных нет о партизанском движении, да, Александр?
Значит, я никаких следов не нашел, но мне известно...
Нет, подождите, пожалуйста, вы пытались искать или нет? Это конкретно вопрос.
Да, да, да пытался, конечно.
И что, ни одного упоминания, ни в списке, ничего, нигде нет?
Да, 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 нет.
Скажите, пожалуйста, вы знаете, как назывался там хотя бы отряд, в котором там ваш родственник был, а?
Вы знаете, я не могу сейчас сказать это, поскольку у нас отрядов здесь много было, начиная от Колпака, Сабурова.
Не, я понимаю, но вы же, если уже копать решили, то должны же были до донышка дойти хотя бы на местном уровне, а?
Ну, на местном уровне не нашел ничего.
И даже отряда, в котором ваш родственник был, не нашли?
Нет, не нашел.
Извините, ну так мы уже ничем не поможем. Мы не все сильны, если ничего нет.
А если, к примеру, я отряд установлю?
Потом вчера, надо знать, от какого ведомства он посылался. Это было главное разведуправление? Или это НКВД было? Понимаете? Или главный партизанский штаб? Нам надо было определять, от кого, Михаил правильно говорит, забрасывали в тыл, по чьему распоряжению. Там следы могут находиться. Ну, а мы... Еще один Александр, Миша, из Балашихи.
Здравствуйте, Александр из Балашихи.
Здравствуйте, товарищи полковники. Я вот по какому вопросу. Вот передача ваша начинается с музыки «Прощание славянки», да?
Да.
А вот да. композитор Агапкин на Ваганьковском кладбище лежит. Там у него могила в таком виде, что «Мама дорогая». Он потом... за одной вот этой песней...
Значит, понятно. Вы склоняете нас к тому, что полковник Баранец должен сейчас срочно выехать на Ваганьковское кладбище и расчистить могилу?
Господа полковники, не надо расчищать. Ну, хотя бы на контроль возьмите. Может, кто-то деньги выделит, что-то, или клич бросить, всем скинуться. Ну что?
Позор, конечно, позор. Но, тем не менее, сигнал
принят.
Для нас
этого позора не перехлебать.
Сигнал принят. Завтра...
Ну вот, пожалуйста.
Поехали, да.
Почему члены семей прапорщиков отменили право на обслуживание в лечебных учреждениях Минобороны?
Они что, не в российской армии служили или служат, да?
Да. А? Это что, ЧВК?
Да.
Прапорщики.
И ты знаешь, ведь народ уже стонет, Миша, не первый год даже, я сказал. Мы уже такие звонки получаем с тобой еще, по-моему, года 2-3 назад. Ну что, опять будем долбить Главное военно-медицинское управление, и что происходит? Или они что, другой армии служат, или я не понимаю. Миш, это ж, такие же точно контрактники, как и офицеры, правильно?
Да, да, вот да, вопрос. Это не все контрактники. Да, я понимаю, это вопрос вопросов на сегодняшний день. А то, какой там синей лампой отпугивает система «Витебск» головки стингеров, это же другой вопрос-то. Товарищ Кузнецов, ну что вы в самом деле, если тем более вы 15 лет отлетали в ИБА и не понимаете, да? Их не ориентировали, пилотов, ё-моё. Турки гарантировали, что в этом месте нет никого с ПЗРК. Они отвечают за это.
Миша, можно я товарищу Долбидону отвечу? Два полковника, Баранец и Тимошенко, любят склонять Сердюкова, но боятся пискнуть.
Боимся, страшное дело.
Товарищ Долбидонов, мы раз 100 говорили о том, кто назначал Сердюкова, чего добился Сердюков и кто снимался. Если вы только сейчас узнали о существовании военного ревю, то слушайте нас чаще. Вы поумнеете, и кругозор вас не будет ограничен полями вашей фуражки или шапки. Так что делайте заявление обоснованно, товарищ Долбидонов. Поехали дальше. Виктор, это, по-моему...
Здравствуйте, Виктор из Севастополя.
Да. Севастополь.
Здравствуйте.
Да.
Да. Добрый день. У меня такой вопрос. Вот мне 36 лет, я всю жизнь живу в Севастополе. В 14-м, в общем, призвали меня в украинскую армию. То есть вариантов у меня не было, да, я срочно. Отслужил оператором там ПБУ на Буке.
Вот. Сколько же вы отслужили в 14-м году до Крымской весны? Ну, как это вас... В январе вас призвали в армию украинскую, да?
Не-не, призвали меня в 99-м.
Так и так, да, надо говорить, а то вы говорите, в 14-м году отслужил украинской армии.
Нет, это я просто чуть-чуть забежал вперед.
Точнее, дорогой товарищ. Да. Да.
В 14-м году, получается, я пришел в наш военкомат, спросил насчет военного билета.
А мне чего сказали, вы не убежали с украинской армии на материк? А?
Ну зачем, мне тут хорошо.
Вот это мило мне очень с вашей стороны. Хорошо.
Мы как бы перешли в 14-м году, я сам голосовал, мы все счастливы, дети очень рады.
Молодец, молодец, да? Ну и дальше.
Значит, да, у меня просто суть такой, немножко, может, странный вопрос.
У нас не бывает странных вопросов. Давайте.
Я пришел в 14-м году в военкомат, спросить насчет военного билета, уточнить, как с этим быть вообще и так далее. Мне сказали, что билет мне положен, но сейчас на запасников, значит, нету бланков, ну, вот этих самих.
Корочек.
Дали мне справку. Корочек, да. Дали мне справку, что я молодец, я служил, вот такая специальность у меня есть, и свободен. Сказали там, приходите через год, приходите через два. Ну, как бы дел много, мне как-то не особо, не досуг туда ходить.
И до сих пор вот корочки не выдали, да?
Да, короче, корочку не выдали. У меня вопрос, вот это даже как бы один, два в одном. То есть вообще, есть ли смысл, или нужен ли он мне этот военный билет, как бы, в принципе, эта справка, которую мне дали везде на рабочих местах, всех устраивает. Вот. И второй вопрос, а как же присяга? То есть, получается, я же должен принять присягу.
А зачем?
Наверное,
зачем? Не, дорогой мой человек, не надо. Это уже звонок не из Севастополя, это уже из Львова как бы звонок. Никто вас с этой дурью мается, заставлять не будет. Вы получите военный билет, в котором будет четко значить, что такой-то по такой год человек служил в украинской армии. До свидания, Вася. Пока пользуйтесь справкой, а нам предоставьте, пожалуйста, телефон военкома. Если вы в Севастополе, в Симферополе, позвоните нам. И, пожалуйста, дайте фамилию, имя, отчество. И мне или Михаилу Владимировичу сообщите номер телефона. Мы будем разбираться с вашими корочками. Желаем вам счастья. Да, что получается? Что получается?
Получается, я буду как бы в запасе в российской армии, правильно?
Дорогой мой человек, этот статус вы еще должны получить. Потому что вы знаете, сколько тысяч военных Украины остались в Севастополе, и сколько их там уже пошло в российскую армию, а сколько пока вот в таком положении, как вы. Есть очень много желающих, тысячи есть, которые желают служить в российской армии, ну, у себя на родине, в российском Крыму. Всего вам доброго, ждем телефон
вот военкома. Здравствуйте, Александр, одну секундочку. Вот тут замечательная совершенно тезка мой в Вайбере спрашивает.
А ну давай.
А вот те территории, которые отошли Казахстану после развала СССР, он имеет в виду те, что осваивала еще Российская империя. Они вернутся нам когда-нибудь? И стоит ли на этом настаивать? Да чего в самом деле, Михаил? Еще одной Украины захотелось.
А у нас в эфире кто, Любаша? Александр из Бийска. Александр!
Добрый вечер, товарищи офицеры.
Добрый вечер.
Добрый. У меня вопрос такой. Скажите, пожалуйста, вот наши в Сирии, там, касаемо Сирии опять, меня не интересуют вот войска, там, присутствие, неприсутствие, кого разбомбили. Мне просто интересно, вот какой у нашего государства интерес именно в этой Сирии, потому что в советские времена наши там присутствовали, вот, и сейчас тоже таких активных действий не проявляют ни в одной африканской стране. Вот ответьте, пожалуйста, на этот вопрос.
Так.
Как ты понял этот вопрос?
Я не понял его совсем.
Африканской...
То есть какой интерес у нашего государства вот именно к стране Сирии? Почему они там активно свое военное присутствие вот так обозначают?
Если бы была возможность примерно то же самое делать в Египте, мы бы с большей охотой пошли туда. Угу. Потому что мы с Египтом сотрудничали давно. С Сирией в гораздо меньшем объеме. А туда пошли, потому что туда пришел ИГИЛ. И пытался сделать там свое государство, создать.
А потом переть наверх, Миша.
Ну, а потом, на Кавказ, естественно, на Кавказ.
Чтобы к вам постучали однажды в дверь, отрезали голову вам, вашей жене, детям, поиграли ими в футбол во дворе. Вот зато мы прежде всего пришли в Сирию. Это раз. Ну, во-первых, вы понимаете прекрасно, кто владеет фактически там в Сирии, хорошенько стоит, тот фактически влияет на весь регион. Это надо понимать уже с мозгами геополитика.
Ну, то есть это стратегическое место ее, да?
Безусловно, безусловно, безусловно.
Потому что в советские времена ИГИЛа никакого не было. Мне
конечно,
как их переправляли туда в нефтяных танкерах вместе с вертолетами, они там с американцами в пустыне играли.
Но это вот зараза, она нас беспокоит, вы понимаете? Она же уже приползла и в Россию. Вы же знаете, что говорят, 3000 россиян. Я не говорю со стран ближнего зарубежья.
Это по самым приблизительным подсчетам.
Да, 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 Миша, правильно говоришь. Да, это по скромным, Миша, подсчетам. Эти ребята сейчас бегут, как тараканы. Я не думаю, что не целовать в попу будет россиян. У них есть чувство мести. И мы можем еще похлебать. Так что хорошо, что...
Похлебаем. Да, вот же периодически хватают их.
Да. Ну что, Михаил...
А руководство у них в Сирии.
Уходим
и в Ираке.
На перерыв.
На последний перерыв.
Да. Дорогие друзья, 8 800 200 ровно 9702. Мы принимаем два звоночка, а потом отвечаем на ваши письма.
Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени.
На радио «Комсомольская правда». Военное ревю полковника Баранца. Добрый день, здесь же полковник Михаил Тимошенко. А к нам дозвонился Алексей. Алексей нам дозвонился. Здравствуйте.
Добрый вечер. Это Азамат, Башкирия. У меня вопрос по пенсионному обеспечению. Вот военнослужащий, когда отрабатывает последний год, бывает так, что не доработает один день, один месяц до полного года, и 3% не получает за последний год. А если поделить каждые 4 месяца по 1%, это будет оптимально, реально, я считаю.
Я вас понял, это Баранец. Значит, это недопустимо, это издевательство, это даже некий финансовый фашизм, я бы назвал, если человеку день, два, три или даже месяц достался до пенсии, его выдворяют, выкидывают из армии, это недопустимо, дорогой человек. Все.
Нет, секунду, Виктор Николаевич, секунду. Вопрос имеется, пенсии есть, а последний год, который идет, вот как бы не закрытый до конца полностью, вот это вопрос.
Миша, я не понимаю, пенсия есть, какой-то незакрытый год?
Нет, последний год, 25 лет на русский. Работал, вы не поняли. Вот
не понял, брат, не понял.
Полностью закрытый год должен быть 12 месяцев, чтобы 3% шло к пенсии добавка, понимаете вы?
За лишний год тогда получается?
Да, за лишний год имеется в виду.
Так а в чем вопрос? Ну, так приходит.
Вопрос, если год, за год идет 3%,
да.
За 8 месяцев должно идти 2%.
И не надо эту арифметику, не надо запудривать мозги. Вы получили за 20 лет пенсию, а дальше вас армия может убрать в любой день, дорогой мой человек. Да, обидно, хочется еще год 3% получить, но это уже не в вашей воле. Понимаете или нет? Это арифметика, как бы она вам ни казалась негуманной, она уже роли не играет. Понимаете? Потому что многие захотели бы еще, может быть, годик остаться. Ну, армия же не бездонная дойная корова. Миша, Роман...
Как-то не бездонная, Пермь, бездонная.
Да. Чух-чух-чух.
Здравствуйте, да. Роман из Перми.
Да. Роман, откликаемся.
Да, здравствуйте. Алло.
Да, слушаем Алло. Вас.
Роман из Перми, сержант запаса, 50 лет. У меня вот такой вопрос вам. Олимпиада, значит, вопрос касается нашего флага, и вопрос, значит, касается атрибутики нашей страны и вообще названия России. В моем понимании, должен был выступить президент и сказать свое слово. Наши спортсмены будут участвовать.
Президент сказал свое слово. Решать только вам, товарищи олимпийцы. Точка. Что еще?
Почему олимпийцы решают по вопросу...
А так им хочется, дорогой мой человек. Тогда кто не захотел, поехал.
Спрашивайте не нас, а олимпийцев.
Конечно. Абсолютно правильная формулировка. Все было на совести тех людей, которые захотели выступать или которые не захотели выступать. Я даже не осуждаю тех, кто отказался. Я абсолютно не... Это их выбор, и его надо тоже уважать.
У нас с тобой примитивная логика.
А ну!
Вот,
а ну, давай. Замеси.
Если говорить об Олимпиаде и о Сирии, про борьбу с боевиками примитивная. В РФ осталось гораздо больше ребятишек, похожих на уехавших в Сирию, с которыми никто не борется. Поинтересуйтесь, что творится на Тюменском севере. Mm-hmm. А что, на Тюменский север надо вооруженные силы отправить наши? Как вы себе это представляете?
Комсомолка недавно рассказывала.
Или вы звоните, да, с Тюменского севера, потому что знаете. Если знаете, то чего звоните нам и намекаете, а не в отдел ФСБ, и пусть там займутся. Ну что вы правы, елки-палки, просто так, лишь бы сказать?
Ну что, дорогие друзья, вот на этом мы уже прекратим прием звоночков. И давайте посмотрим на те письма, которые
вот
мы сейчас получим. Давай, это хорошо, да. Тоже как тезка Михаила Владимировича подсказываю звонившему Михаилу Владимировичу, что не только северные земли соседней страны осваиваются Российской империей, осваивавшейся, но и другие, к примеру, северо-западные территории, которые не только осваивали, но даже заплатили за них при Петре вернуться домой. История движется по кругу. Спасибо за длинное письмо, я ни хрена не понял. Ты понял что-нибудь, нет?
Это относительно тех территорий, о которых нас спрашивали, когда мы вернем себе земли, которые отошли к Казахской ССР.
А, вот в чем дело. Ну, вот видишь, среднее состояние моего ума не сразу схватило суть. Ан-124, Руслан, его больше делать не будут в России? Технологий недостаточно? Или Украина не даст его собирать? Миша, ты ближе к этой теме.
Возникает другой вопрос. А кто будет осуществлять авторский надзор?
Угу.
Это, да, то есть технологии-то есть, и в Ульяновске его и собирали.
Угу.
А кто будет осуществлять авторский надзор? КБ Антонова отошло к Укроборонпрому.
Угу.
Укроборонпром с нами не сочувствует и не взаимодействует. Ну, вот, общий привет.
Угу. Дорогие друзья, мы дурацкие письма, которых смысл которых непонятен, мы не будем читать. Просто, не тратьте время, не занимайте наше внимание.
Вот мы тут да. И вот я тут задолжал.
Давай.
Мы получили ваше письмо, уважаемый полковник милиции в отставке из Копейска. Мы не знаем, что можно, чем можно помочь в вашей ситуации. Вот с Виктором Николаевичем мы обсуждали эту тему.
Ты суть народу скажи.
Думаю, а суть-то проста. Значит, к нам обратился с письмом человек, который воевал во Вторую мировую войну, то бишь в Великую Отечественную. И за бои на Курской дуге был представлен к званию героя. Представление не реализовано. Причины нам с Виктором Николаевичем неизвестны. Он хотел бы получить то, что он считает им заслужено. Обращался в Министерство обороны, в наградной отдел, в администрацию президента, в суд. Безвыходное положение, ему толком ничего не отвечают или говорят, пошел подальше. Единственное, конечно, это утешением вам не послужит. Я могу сказать, что ох, таких представлений нереализованных столько и по самым разным причинам. Вот даже вспоминая своего отца покойного, могу сказать, за форсирование Немана представлен героя. Но война продолжалась каждый день, и надо было прорывать оборону противника. А танкисты накосорезили и быстренько свалили все на саперов. Ну, а что там, если свалили? Ну, это все ж понятно. Трибунал, приговор, расстрел. Расстрелять не успели, потому что просто не успели. Потому что шел бой. И расстреливать никто бы не дал так вот. А потом, после боя, их быстренько отозвали. Командарм разобрался, командующий фронтом разобрался. И сказали, Володя, ты знаешь, вот мы тебя героя представляли, но тут приговор расстрельный. Ты не обижишься, если Суворова получишь.
Хорошо.
Вот так и разошлись, понимаете? Вот все вот так вот бывает. Черт его знает, по каким причинам не реализованы ваши представления.
Миша, очень длинный ответ. Я понимаю, что ты священный, но ты...
Нет, но я хочу успокоить человека. А что ты можешь сделать?
Сегодня подтвердили слух об отставке Франца Клинчевица с поста первого зампреда. Да, вчера не подтвердили. Как вы оцениваете его деятельность в целом на этом посту в частности? Но я в последнее время стал обращать внимание, что Франц Адамович комментировал все, что только попадалось ему под руки. Да, все подряд. Иногда попадал в цель, иногда нет. Единственное, что было характерно, конечно, человек стоял на государственных позициях. А это, конечно, многим не понравилось. Миша, ты же знаешь, он фактически превратился в рупор Совета Федерации и всего парламента, да?
Да.
А там, говорят, какие-то внутренние разборки. Дорогие друзья, не хотелось бы стирать эти трусы, которые там в комитете. А мы с вами просто печально и нежно расстаемся до завтра. Завтра в 16... Во сколько, Миша, мы завтра выходим?
В 16.05.
В 16.05, да. Дорогие друзья, мы ждем завтра ваших звонков, ваших вопросов. Будет очень интересно. А сейчас вам музычка, пожалуйста. Один казак из дому стоил, ой, заскучал, один казак по дому, коню на гриву повод уронил. Ой, заскучал, один казак по дому, коню на гриву повод уронил. Эх, разлетались гудры рассыпную, а доминунка мучила его. Видно, где он синюю стеклую, а в той доли не видно ничего. И победила синюю стеклую, а в той доли не видно ничего. Тряхнул казак чуваной головою, сказал своим товарищам тоской. Эх, сердце молодое, ой, как мне, братцы, хочется домой. Эх, изболело сердце молодое, ой, как мне, братцы, хочется домой. Иди скорей, дороженька, дорога, разве казачью лупу и тоску. Эх, на дыбы поднял коня лихого и свистнул сабли острый на скаку. Эх, на дыбы поднял коня лихого и свистнул сабли острый на скаку. Thank you.
Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Барнаул 106 и 8 FM. Вологда 99 и 2 FM. Иркутск 91 и 5 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной.